Разворот.
Лев Гулько.
Да, доброе утро.
Возник. Доброе утро. Ну, не то чтобы он сильно куда-то пропадал. Нет. Но у него такое количество газет. Знаешь, припасы.
Не, они просто толстые.
Толстые.
Толстые. Вот аргументы и факты.
Это знакомое явление.
Да? Да, такая толстая газетка. Любопытная здесь публикация в рубрике «Главное искусство тандемократии». Не все политические союзы одинаково удачны. Не все йогурты одинаково полезны.
Это надпись на могиле.
На могиле, да. А, вот, значит, любопытная действительно публикация. Речь идет о том, что, там, углубляясь в историю, о том, собственно, как это было, даже еще в Римской империи. И, может
тоже
быть,
были
в Древнем Китае,
на
конечно, конечно. А, вот, вспоминают тандем Брежнев-Косыгин. Вспоминает его Рой Медведев, наш известный историк. Ну, у них такой был вынужденный тандем у Брежнева и Косыгина. Потом был еще один вынужденный тандем Ельцин.
А у наших что, не вынужденный, что ли?
Ельцин-Примаков. Про наших тут ничего не говорят.
По любви.
Про наших ничего не говорят.
Так, как бы вскользь. Так просто вспомнили эту тему, как бы
намеками.
Я такое ощущение, что от тоски просто стал тандем. Именно от необходимости, именно от неизбежности.
Ну, наверное. Ельцин-Примаков, опять же, так сказать, тоже был тандем, после того, как сначала с Хасбулатовым, потом с Рудским не получилось тандемов. Потом был 93-й год, октябрь. А потом, в 98-м, представитель левых сил Примаков согласился быть премьером, поставив Ельцину жесткое условие не вмешиваться в кадровую политику, повседневную работу. Так как дело происходило после августовского кризиса, Ельцину пришлось согласиться, пишут аргументы и факты. Договоренность худо-бедно соблюдалась 8 месяцев. Ну и дальше, так сказать, вот вспоминают как раз...
Дальше древний, было не так силе.
Древний Китай. Вспоминают Францию тоже, в общем, в не очень раннюю такую, после Великой революции.
Забавно это все, потому
Бисмарк
что
и Вильгельм.
Восьмимесячный компромисс?
Да, конечно.
Лицо истории династии
На наших глазах два соратника по оранжевой революции, Ющенко и Тимошенко в результате и так далее, подковерной борьбы. Тут много чего есть.
Вот это более все-таки мне...
Братья Кастро, опять же, братья Кастро.
Вот братья Кастро, это
тандем.
Потому что само братство возникает.
Да.
Кастро Бразерс.
Конечно. Ну, такое вот искусство тандемократии, это газета «Аргументы и факты».
Факты.
Да. Любопытная публикация, на самом деле, в газете «Время новостей» вот нашел... «Внеклассовые враги» называется она. «Московские беспризорники и гимназисты». Это вот в данный момент. Не там, в жуткие царские годы, а вот сейчас. «Московские беспризорники и гимназисты не любят Америку, Грузию и не русских». Считают главным врагом России Соединенные Штаты и полагают, что идеальным президентом был бы человек, похожий на Владимира Путина, причем в данном случае мнение детей улиц совпадает с воззрением подростков из состоятельных семей, обучающихся в престижных школах столицы. Таков один из результатов социологического исследования, проведенного сотрудниками Госуниверситета Высшей школы экономики.
А результат, на самом деле, очень простой. Учиться не надо. Потому что результат один и тот же. У беспризорников и учеников из состоятельных семей во всех этих самых, как они называются. Не надо учиться.
Главное, я, в общем, честно говоря, не знаю, зачем человек похож на Владимира Путина, когда есть просто Владимир Путин.
Я тоже этого не понимаю.
Я похожий. Таковы результаты опроса.
Репрезентативно.
Да, кстати, об Америке. Что газета это? «Известия» задает вопрос. Ну, поскольку вчера все видели, как Обама убил муху в прямом, так сказать, практически телеэфире.
Удушил.
Он убил ее. Вот так вот хлопнул, и она...
А он не поймал ее?
Нет, хлопнул, он сначала промахнулся, а потом она села ему на руку, он ее бах. Я просто видел как раз вот по Евроньюз, который вокруг нас здесь. Значит, вопрос они задают.
Сейчас Лев Гулько так изобразил Обаму, так изобразил.
Так изобразил муху его.
Изобразил
Обамовую муху.
Я почувствовал себя мухой.
Обама убил муху в телеэфире. О чем это говорит, спрашивают «Известия». Есть, так сказать, всякие разные ответы, которые я могу после...
Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-
президент. 23% – это наследственно. Его кенийская бабушка активно борется с мухой ЦЦ. Ну, в общем, давно уже. 10% ответили, теперь он потеряет поддержку зеленых. И 9% – мимо такого президента мышь не проскочит, России надо это учесть.
Мышь, в смысле муж, а в смысле с этим знаком.
Да.
Зверюга такая.
Собирательное существительное от мух.
От мух.
Муж.
Ну, Оксана Пашина к нам присоединилась. Здравствуйте, девушка.
Доброе утро.
Доброе ли оно?
Как для кого как.
Ну, вот вы нам
расскажете. Это так мы плаваем, потому что сейчас новости у нас.
К новости переходим.
Вот новый разворот.
Да. 9:15 в столице. Краткие новости. На Эхе Северная Корея без объяснения причин закрыла для навигации участок моря у своего восточного побережья в районе порта Вонсан. Длина запретной зоны 263 километра. Запрет будет действовать ежедневно до 30 июня с 8 утра до 8 вечера. Соответствующие уведомления, которые северокорейские власти передают капитанам судов, удалось перехватить японскому управлению безопасности на море. Эксперты полагают, что запрет может быть связан с новыми пусками ракет или с проведением военных учений. В молочной войне с Белоруссией объявлено перемирие. В ближайшее время в Россию возобновятся поставки молочной продукции из этой республики. Об этом договорились глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко и министр сельского хозяйства Белоруссии Семен Шапира. Молочный мир заключен, но, похоже, между Белоруссией и Россией начинается газовая война. «Газпром» накануне потребовал погашения долгов за поставки топлива с января по апрель. Сумма долга – 231 миллион долларов. General Motors собирается запустить в Петербурге производство самой популярной в России модели Opel Astra. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости». Петербургский завод GM начнет тестовую сборку автомобиля в октябре, а массовое производство планируется с марта будущего года. Объем выпуска зависит от спроса. Какой будет цена российской машины Opel Astra, тоже пока неизвестно. Сейчас петербургский завод GM выпускает только кроссоверы Chevrolet Captiva и Opel Antara. И о погоде в Москве. 10 градусов тепла сейчас в столице. Днем сегодня 16-18. Обещают синоптики переменная облачность без осадков. Оксана Пашина, служба информации «Эхо Москвы».
Разворот.
Вот пишут нам: «Кыся, обсудите мою красоту».
Кыся.
Тему. Кыся, ваша красота такова, что просто даже как-то обсуждать тут неловко, она очевидна просто. А, что еще нам пишут?
Вот еще замечательно. Если у липкой ленты для мух в Белом доме основа давно уже заскорузла...
Эх, как красиво-то.
Да.
Вышел старик Ромуальдович.
Да.
Ну, понимаете, да. Но
он
вот...
не выходил, уже сидел.
Я заколдобил.
Даже в таком очевидном подвиге руководитель Америки ищет какие-то вот следы гниения.
Да, да, конечно. Заскорузлая. Уже
приходится обами самому муху ловить.
Собственноручно,
я бы даже сказал. Так, ну что еще? Что ли, вот это я прибрахлю еще.
Да, прибрахли. Я бы теперь перешел бы к нашим, так сказать,
баранам.
Делам. Я не говорил, делам. Тайный спонсор МВД России. Публикация сегодня во многих газетах, в том числе в газете «Газета». Сенсационное развитие получила и без того скандальная история с арестом трех офицеров столичного УВД на воздушном водном транспорте, обвиняемых в похищение в аэропорту Внуково у перевозчиков более 30 миллионов рублей. Вчера в рамках этого дела сотрудниками ФСБ и СКП были проведены обыски в столичном офисе футбольного клуба МВД России, на финансирование деятельности которого якобы и были направлены краденые миллионы. Стоит отметить, пишет газета, что президентом клуба является прямой начальник арестованных милиционеров, глава департамента обеспечения правопорядка на транспорте, генерал-лейтенант милиции Вячеслав Захаренков, а вице-президентом их непосредственный руководитель, начальник московского ВД на водном воздушном транспорте, генерал-майор милиции Юрий Кулик. Если подозрения следствия подтвердятся, то для генералов это будет иметь далеко идущие последствия. Фактически, пишет газета, вскроется четкая вертикаль распределения нелегальных доходов от нижестоящих сотрудников МВД к руководителям. Вот, собственно, такая
история. Животворящая такая перспектива.
Да. Тайный спонсор МВД России, так называется эта публикация. Если продолжить разговор об МВД, то сегодня в российской газете, в ее толстушке, сегодня же четверг, поэтому вышла еще и российская газета «Неделя» такая, подытоживающая. Есть интервью с господином Нургалиевым, с министром МВД Российской Федерации. Ему вопросы задавал Михаил Борщевский. Российская газета продолжает серию интервью с членами президиума Ассоциации юристов России. Здесь есть всякие разные вопросы, в том числе про, так сказать, Министерство внутренних дел и про милицию в частности. Борщевский, например, задает вопрос: вы не планируете резко сократить число милиционеров, а также резко поднять зарплату оставшимся? На что Нургалиев отвечает: задача оптимизировать, не сократить. Оптимизировать, конечно, перед нами стоит. Наверное, уже года 4. Ну и дальше, так сказать, он говорит о том, что когда-то все это начиналось, когда мы проехали и посмотрели наши отделы внутренних дел, это было в 2004-2005 годах, честно говоря, просто заболел. Ситуация была ужасная. Подготовили документ, послали
это тогда. Когда он заболел?
В 2004-2005.
Видимо, когда назначили.
Ну, конечно.
То есть это означает, что...
Только ознакомился.
А когда меня назначили, была такая, я вам скажу, была...
Задница, да. Я могу сказать, да, задница, да.
А вот потом как-то я пришел и стал совсем...
Да вот, он, собственно, так и не, он так, собственно, и не говорит, что стал лучше.
Я разве говорю о Нургалиеве? Да. Что? Да. Я говорю о том, что вот сразу как приходит на ум.
Может быть. А тогда, так сказать, они составили бумагу и послали ее тогдашнему президенту Владимиру Путину. Он выделил 3,5 миллиарда рублей на, так сказать, вот, реструктуризацию, реконструкцию и, так сказать, прочие средства, чтобы немножко, так сказать, выровнять ситуацию и поднять хотя бы техническую оснащенность. Они действительно подняли техническую оснащенность. И есть там такая система, которая действует, центр управления нарядом она называется. А вопрос, то есть, если какой-нибудь гаишник спрятался за кустами и застыл надолго, то дежурный по безопасности движения в штабе видит, как он прячется. Это система, которая там сканирует, да, спутник. Нургалиев говорит, разумеется, в Северном административном округе просчитали, что с помощью такой системы могут сократить численность на 7-8%. Сейчас такие же системы вводятся еще в двух округах. Высвобождаемые средства пойдут на зарплаты. Вот, собственно,
не,
ответил
ну, а
на вопрос.
Как он, скажем, прячется? Ну, может, человек просто на посту стоит. Что, он-то бегать должен?
Не, у него есть какие-то функции свои, есть должностные обязанности, где он должен стоять, а где должен не стоять и не прятаться. Это все, так сказать, я так понимаю.
Да ты представляешь, когда получат люди доступ к этой системе?
Какие?
Едешь, ну какие-нибудь хорошие. Едешь, у тебя где-нибудь в автомобиле на навигационном экранчике отображается,
ну,
где у него пункт.
Техника
где он
не стоит на месте.
Не стоит.
Конечно,
стоит на месте.
Поэтому против хакеров есть антихакеры, да, и так далее.
Против прячущегося инспектора есть,
да.
Антипрячущийся инспектор. А, Лёва, у нас сейчас реклама небольшая, а потом еще что-нибудь почитаем, с вашего позволения.
Вот новый разворот.
Не уходи. Реклама.
Отпуск к морю. Перемена климата, чрезмерное пребывание на солнце, работающие кондиционеры снижают иммунитет и могут безнадежно испортить долгожданный отпуск. Чтобы помочь организму легче адаптироваться к переменам и противостоять инфекциям, под рукой должен быть Амексин. Всего одна таблетка Амексина в неделю укрепит иммунитет и поможет защититься от острых респираторных вирусных инфекций. На курс достаточно одной упаковки. Амексин. Удобно взять с собой.
Амексин. Таблетки 125 мг.
Имеются противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Программа «Большой дозор» – совместный проект радио «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». В прямом эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI ключевые фигуры политики и бизнеса обсуждают основные события в стране и мире. Бизнес и власть, экономика и гражданское общество, политические риски и защита интеллектуальной собственности, международные отношения и промышленная политика. Узнайте мнение профессионалов каждый четверг после 21 часа.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Разворот.
Продолжаем разговор.
Ну вот многострадальный игорный бизнес, который вчера тут тоже прошелся по всем телеканалам и по всем, так сказать, новостям, поскольку все говорят, ну вот, вот он завтра уже.
1 июня завтра уже на границу Краснодарского края, Ростовской области, а там Лас-Вегас.
Ага.
Где-нибудь в Амурской области же у нас, да?
На Москву надвигается новая... Напасть, да? Напасть, да? Правильно? Ударение поставить, правильно? Или напасть?
Напасть.
Напасть. По сравнению с которой однорукие бандиты могут оказаться симпатичными мальчуганами, пишет МК. Московские комсомольцы. 1 июля на их месте появятся достойные преемники. Эксперты предрекают, что они вовлекут в свои сети не только нынешних игроманов, но и новые категории наивных граждан. Причем все будут...
Кто?
Сейчас все будет делаться многорукие бандиты. Работающим закону о лотереях. МК выяснил, что вместо уже подзабытых столбиков на улицах Москвы будут, могут появиться автоматические лототроны. Нет, это все, так сказать, перейдет в лотерею. В узаконенную, в нормальную, так
сказать, государственную.
Да. Нынешние игровые залы легким движением руки превращаются в залы розыгрыша стимулирующих лотерей, лазеек для дельцов азартной аферы в законодательстве предостаточно. Ну вот игорный бизнес отыграется в лотерею, поскольку, так сказать, будут открываться там всякие разные лотерейные пункты.
То есть будут моментальные
вещи, всякие разные спринты, ну вот эта вещь. Другое дело, что, как
хорошо,
я вчера видел...
Спринт, кстати, везло,
да.
Когда было в советские времена, в спринт.
Другое...
Я или 10 рублей выиграл, один раз я выиграл 25 рублей. Кстати, в советские времена выиграть
25
рублей,
это большие деньги.
Сила была.
Конечно.
Или, в крайнем случае, я выиграл второй билет.
Второй билет.
Ну, то есть уже вроде как...
Ну, рубль еще можно.
Получается, скид. Рубль это был так, это уже ерунда.
Часто играл?
Знаешь, в спринт редко. Потому что, чтобы не сбивать...
А в спортлото?
Кураж никогда не играл. Спортлото бессмысленно, потому что 5 из 36, 6 из 49, это...
Не греет.
Не абсолютно, это вот просто тыкать вот куда-то там. Но зато как греют вот эти вот истории, сейчас регулярно они появляются. Тут пенсионер британский выиграл 30 миллионов фунтов. А вот да. Эта прекрасная девушка
забыл их
получить. С Майорки, да, нет, она... Они же ее искали всей Европы, она выиграла самый большой евромиллион.
Джекпот.
126 миллионов евро.
Я не знаю эту историю, что
это за... Вот, 126 миллионов, девушка с Майорки. И она... Ее не могли найти несколько дней. То есть знали, где купили. Ага. Они стали думать, что, может быть, Майорка, это же такое место, может, турист какой-нибудь купил, может, не могут найти человека. То есть еще сколько-то дней, и все. Выигрыш пропадает. А потом она нашлась. Она, оказывается, потеряла работу и в страшной депрессии сидела дома. Она не смотрела,
не смотрела
ни телевизор, ничего.
Не читала
вот
газеты.
Она вышла, и там то ли по какой-то гайд, ну, как всегда бывает, каким-то случайным образом она узнала. Вот везде, то есть заходите в магазин, а там все говорят о том, что да, да, ты слышал, 126 миллионов, мне бы так, мне бы столько, ух, я бы.
Она говорит,
с помощью у нее билетик, да. Приходит, смотрит, опаньки, вон оно как. Да, и причем там, по-моему, ни, с нее налогов не возьмут, в отличие вот от всех этих знаменитых историй в Америке, где человек там выиграл 30 миллионов. Реально он там
на руки... Там другое законодательство, да.
Там на руки он получит меньше 100, можно получить больше, но тогда тебе будут выплачивать, допустим, в течение 20 лет, скажем, по миллиону в год.
Чего это так?
То есть такая вот...
Ну, а так ты заплати сразу там процентов сколько?
Да,
40,
больше половины отдаешь сразу государству, которое же тебе
налогов
разыграло.
Да.
Вот, а тут все 126 миллионов бедной девушки, которые вот... Ну, так послушай.
Ну, вдруг у нас тоже это будет.
Ну, конечно, вот.
После ухода игорного бизнеса.
Да, вот. Я думаю, что да, вот что.
К российской газете вернемся.
Пожалуйста.
Такой, к основной
VIP. Совершенно нет настроения даже работать
после. «Пи-бомжи» называется публикация. Может быть, в продолжении, черт его знает.
120 более... миллионов, да, она выиграла?
Да.
Ой, как интересно.
Более 200 исполнительных директоров крупных компаний Австралии решили испытать на себе все тяготы и невзгоды жизни бомжей.
А вот российская газета пишет о совершенно других
да.
вещах.
Для этого они 18 июня проведут ночь под открытым небом.
Нет, ну позитивно, когда эти топ-менеджеры будут в виде бомжей.
Пытаясь уснуть на традиционном ложе бездомных, куске картона. Накануне сна на ужин акулам бизнеса «Левом континенте» будет выдана лишь чашка супа, которую обычно предлагают бомжам благотворительное общество.
Ну, это фитнес-обед просто.
А такой. Покопаться в помойке не разрешат?
А может быть, отдельно надо заплатить за это.
Понимаешь, Лев, я думаю, что вот если бы с недельку они поспали на картонке, поели баланду и порылись в помойке, один день на картонке можно поспать, это винтаж.
Он бы вернулся домой и ну, сказал, понимаешь? Что ты похудел.
Я на картоне спал.
В порядке
спал
вообще?
Спал всю ночь на картоне, ел баланду один раз.
В душ бы типа сходи.
Хорошо, потом думаете,
подтянут, вот ты такой, да.
Нечем это давишь. Дальше снова.
А эта девушка, она просто так выиграла, да? Она не спала на картонке, да?
Нет, ничего не делала.
Нет, она просто ушла в депрессию.
Надо начать с того, чтобы потерять работу.
Попробовать. Не надо пробовать этого. Лучше работать, чем искать работу.
Я думаю, что потерять работу проще, чем потом выиграть. В таком случае 126 миллионов.
А ты проверь.
Вообще, главный редактор придет, мы проверим.
Да, Вася, это великая книга. В случае уничтожения мира она уцелеет. Я эксперимент провел. Так, ну вот российскую газету мы таким образом проанализировали.
Но там закончилось с бомжами-то чем-то, что они после этого? Ну так, два слова.
Нет, они просто, собственно, для чего все это делают? Это организаторы акции Общества Святого Винсента де Пола. Хотят привлечь внимание публики к проблемам бездомных, а заодно и собрать пожертвования в пользу. Те, кто не имеет крыши над головой.
Святые Винсент и Пол.
Почему? В Австралии, может быть, и не наивные.
Да это надо другую акцию проводить. Надо топ-менеджеров с картонками сажать у входа в их топ-менеджерируемые организации.
На пару часов.
И вот то, что они им там накидают... накидают.
Подайте бывшему члену Государственной Думы.
Да. Вот это, из этого нужно помогать.
Ладно, давайте новости послушаем. Пусть они попробуют.
Вот новый разворот. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
При любой непогоде.
Да, доброе утро.
Доброе утро, Сан Саныч.
Но непогода, правда, действительно как-то не лето, но зато в Москве становится меньше автомобилей. И
ездить
становится хорошо. Есть лето, всегда меньше автомобилей.
Нет, я думал, с погодой связь.
Ну,
с летом, конечно. Да.
Я сегодня опять обращаюсь к генералу Казанцеву, начальнику ГАИ города Москвы.
Он где-то примерно, вот генерал Казанцев, он в 9:35 начинает обильно икать. И эта икота у него с понедельника
я
по
думаю,
четверг
что если
не проходит.
Это было правдой, да? То
он обыкался, но он
обыкался,
может быть, и не
что...
может уже выполнять свои прямые обязанности, потому что человек икает все время.
Вся многомиллионная
ну, что, это было правдой,
армия московских автомобилистов каждое утро, днем, день и вечер такое высказывает по ему поводу. Вот
он поэтому и не может сосредоточиться на работе.
Что он вспоминает.
Вот поэтому, да, действительно.
Да, причем я всегда, по просьбе, опять же, генерала Казанцева, он жалостное письмо, присланное им на имя главного редактора, где он жаловался на то, что я обобщаю, я теперь только конкретные факты. Ну, понятно, что...
То есть вас тогда приструднили, да?
Ну, естественно, поставили на место. Ну, я всегда теперь приводу конкретные факты, и вот...
И стало еще хуже Казанцеву, потому что раньше он говорил вообще...
Факты.
Меня всегда умиляет беспардонное хамство московского ГАИ.
Да.
Вот...
А вот уже обобщили.
К нашему несчастью, около нашего дома появился замечательный сосед. Нам подселили английского посла. Ну, там мы его выселили с Софийской набережной на время ремонта и подселили к нам в Арбатский переулок. Так вот, английский посол, он, конечно, большой демократ. Я не спорю. Правда, сделал себе отдельный подъезд со шлагбаумом только для белых. Это естественно. Но каждый раз, когда он начинает устраивать какой-то прием, сразу убирают все автомобили с переулка. Ну, ладно, когда это делают тихо и, по крайней мере... То, что не предупреждают, да что ж вас, быдло, предупреждать? Нефига тут ставить машины.
Сан Саныч, быдло по-французски.
Вот, да, а как еще можно назвать людей, которых за людей, в общем-то, и не считают?
Ну, а что они там паркуются?
Да, что ты паркуешься у своего подъезда-то? Это, что это, твое, что ли? Но то, что вытворили сегодня, подчиненные... Вот вы знаете, это Сергей Александрович,
номера.
Услужливый дурак опаснее врага.
Передаю координаты,
как сказал
дурака,
великий... Да, вот передаю координаты услужливого дурака. Это Евдокушин Александр Васильевич, командир батальона, который послал двух бездельников с эвакуаторами в 4 часа утра. Вы представляете, что такое приезжает ГАИ с эвакуаторами и начинает работать. Во-первых,
4 часа утра это высоко.
Узкий переулок с хорошей акустикой. Они говорят на русском языке, от которого лошади дохнут.
Употребляя слово «бызло».
Не боюсь этого слова, даже мухи. Вот, употребляю, они на нём разговаривают, понимаешь? Причем они грузят автомобили на эвакуатор, автомобили отчаянно сопротивляются. Вот, притом поднимается два дома, где живут люди, потому что очень тихо. Все выходят выяснять, что происходит, да? Ну, правда, два тех, которые командуют, инспектора бляхи номер, они сдали сразу начальника. Сказали, а нам начальник приказал, вот вам вот имя, фамилия, телефон, звоните. Звоню,
вот оказалось... вам бляха номер.
Да, я думал, что Александр Васильевич Якушкин, они дали его домашний телефон.
Евдокушин.
Евдокушкин, да.
Евдокушин.
Евдокушин. Да, извините, не надо перевирать.
Евдокушкин.
Евдокушин. Я думал, что это его рабочий телефон, домашний телефон. Оказался рабочий, телефон дежурной части. Я вежливо спросил, на каком основании? Они сказали, приказ начальника. То есть Конституция по боку. Я всегда говорю, один из сотрудников мне сказал, куда могу я деть Конституцию, когда я ему сослался на основной. Вот. Причем они разбудили...
Что, так и сказал?
Да. У меня не включен был диктофон, а то бы я это все просто в эфир бы запустил.
Надо с диктофоном.
Вот, понимаешь, теперь я при каждой остановке я включаю диктофон. Я жду, когда-нибудь один еще мне что-нибудь скажет, я обязательно это в эфире продемонстрирую.
Нет, Сан Саныч, в чем принцип? Разговоры с такими ответственными организациями...
Ну как, ну это же грубо.
Как это грубо? Это же...
Нет, они разговаривают.
А когда мне люди названивают ночью по телефону с грубыми словами, а это, то, собственно, тот, я так понимаю, что это сотрудники ГАИ, которые врываются в эфир и ругаются.
Я отвлекаюсь. Смотрите, вот вы уже все рассказали, всю историю.
Ну вот, понимаешь как, вот из-за этого услужливого дурака, подчиненного генерала Казанцева, разбудили два переулка.
Сан Саныч, давайте так.
Но еще маленький нюанс, Василий.
Я буду сейчас защищать ГАИ, да.
Не тронули машины с дипломатическими номерами. Их скромно обошли. Вот ты понимаешь?
Ответствуйте, Сан Саныч.
Да.
Но как можно в этом винить генерала Казанцева и его ведомство? Ведь совершенно очевидно, что все это устроено исключительно потому, что приехал английский посол к вам. Если бы он к вам не приехал, если бы он не проводил свои приемы, понимаете, вы бы спокойно спали.
В таком случае, что вы предлагаете? Вывесить мне у посольства, вот нас тут ходили, там, английский посол, там, товарищ...
Нет, я с критикой английского такой... посольства тоже не согласен. Мне еще не поставили визу.
А, вот мне тоже. Вот. Я тут собрал.
Поэтому я сейчас по английскому... Я говорю,
вы Саныч, оба едете на Уимблдон.
Вы не по адресу, понимаете, вы не по адресу совершенно. Нет. Почему здесь наши сотрудники ГИБДД?
Василий, вот скажи, пожалуйста, могли эти бездельники, да, с вечера поставить? Тем более, что этот экипаж дрыхнул всю ночь потом под окошками.
А что вы имеете против бездельников? Бездельники замечательные люди.
Так да. Ты понимаешь, эти бездельники живут за нас счет неплохо, да? Еще ничего не делают. Вот они могли их с вечера поставить, предупредить жителей, что не надо парковать машины, там найдите им другое место. Почему устраивать надо вот эту вакханалию? Это не только у нас переулок. Это по Москве и в Питере я знаю такие вещи. То есть это хамское отношение к людям.
Хорошо.
И хамское отношение к собственности.
По поводу предупреждения, Александр Александрович. У вас это первый раз в переулке происходит?
Да не первый раз, я все время...
А если не первый, так что ж вы там ставите свои машины? Они мешают людям,
так,
понимаете?
Это, в общем-то, наша территория.
У нас и так обострились отношения с Англией в последнее время, с Великобританией.
По поводу нашей территории. По поводу территории не надо. Это народным скандалом пахнет, да. Речь идет об английском посольстве. Да, конечно, это наша территория.
В таком случае я вывешу у себя на балконе плакат. Англичане, отдайте мою территорию.
Александр Александрович.
Понимаете, не вот... посягайте на родную пять земли.
Зачем? Нет, вы о другом скажете. Вы скажете, говорите, нас не предупреждали. А чего вас предупреждать, если это уже не в первый раз?
Нет.
Что вы, в конце концов, один и один сложить не можете? Чего там понаставили тут?
Нет, Василий, меня... Вот, можно сделать, скажем... Причем меня больше возмутило, я говорю, у этих вот двух бездельников, блехи номер, я пришел и сказал, когда
это
мероприятие... Они на голубом глазу мне сказали... Да не хочу я знать их фамилии. Есть у них вот нагрудный знак и машина разрисована.
И Евдокушин, да.
Да, и начальник Евдокушин. Когда мероприятие, они на голубом глазу мне сказали, в 5 часов вечера. Ага. А в 5 часов утра надо было перебудить два дома. Ага. Ну... Как я их могу назвать? Это какие-то вот... Я не хочу ругаться, потому что потом они жалуются главному редактору. Мне просто жалко главного редактора. Он отвечает за меня перед этими...
Людьми.
Да. Их можно назвать людьми?
Можно.
Да. Не думаю.
У это, них две руки, две
знаешь,
ноги, как у нас.
Как у Салтыкова-Щедрина. Знаешь, такой. Вместо головы органчик.
А животных головотяпов не бывает. Это только исключительно людская черта.
Да?
Конечно, они люди.
Ну... Если можно так назвать их. Они хамы, понимаешь?
Это, вот, это тоже абсолютно человеческая черта. Где вы видели кота хама или пса хама?
Да, например? Это вот, опять же, вот никак не
проберёшь. Коты наглые бывают.
Ну вот.
Но, извини вас, извини вас.
Наглые,
извини,
да,
извини, 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 я обидел.
Так что я, вот обидел. Меня вот близких это поражает, тебе. Что у нас, с одной стороны, я включаю телевизор, мне говорят, Россия встает с колен, мы там самое что ни на есть русские. А с другой стороны, я всегда говорю, ребята, любой сержант объяснит, чей вы сын. Какой матери?
Ой, ну Сан что? Саныч, ну что
Сан, мы... Все были увлечены вопросом, никто вас ни о чем не спрашивает вообще.
Сегодня. Ну почему?
Нет, ну спрашивайте.
Вот Сергей спрашивает, желаю приобрести Citroёn C3 Picasso с двигателем ВАН-4. Какой средний расход? Шумоизоляция. Вы знаете, так как автомобиль современный и недорогой, с шумоизоляцией все нормально, как у любого компакт-вена. Вот. Двигатель 1.4 прекрасно... Ездят, для города хватает, притом длинноходная подвеска, что, в общем-то, очень хорошо. А средний расход вот здесь по московскому ночному тест-драйву, это, конечно, не показатель, он составил где-то меньше 7 литров. Но это Москва ночь. Поэтому я думаю, что это вполне приемлемый автомобиль для покупки.
Угу. Понятно, Сан Саныч. Ну, хорошо. Еще что-нибудь, да, вот человек пишет, не первый день, хочет купить средний внедорожник, посоветуйте.
Вы знаете, средний внедорожник, я могу сказать, что сейчас на рынке, конечно, огромный выбор, и все зависит от того, что вы хотите приобрести. Я считаю, что оптимально было бы вам приобрести пятидверную Гранд Витару. Вот самое, что ни на есть, средний внедорожник. Большой опыт работы с внедорожниками у фирмы, японское качество, средний размер автомобиля. Поэтому вот, я думаю, что это очень неплохой вариант.
А сколько стоит?
Например, ну, я не знаю, около Витара. Миллиона, я думаю. Сейчас очень сложно. На рынке полная чехарда с ценами. Вот сейчас самый выгодный автомобиль для покупки, например, это «Шевроле». Потому что там совсем смешные цены. На «Лацете», на «Авео».
Ну, еще прошлогодние гоняют.
Ну, да, 2008 года.
Ну, тогда понятно.
А с другой стороны, есть автомобили, которые уже на 30% подорожали.
Ну вот, Сан Саныч. Сан Саныч, гневно Филиппика сегодня пригвоздив, заодно еще и великобританского посла вместе с
Гавией. Да. Я хочу, чтобы относился ко мне как к человеку, а не как к колониальному жителю, что присуще, впрочем, англичанцам.
Ну, дядя в пробковом шлеме, вы еще скажите.
Да. Они никак, еще у них и руль не с той стороны. Что от них вообще-то ждать?
Да.
Давайте новости послушаем, а потом к спорту перейдем.
Разворот.
До четверти 10 в столице, в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Следственное управление СКП по Москве сообщает об освобождении Михаила Ставского, сына вице-президента Роснефти. 18-летний Ставский был похищен в апреле этого года у выхода из учебного корпуса Университета нефти и газа имени Губкина, где учился молодой человек. Похитители запихнули Ставского в БМВ без номеров и увезли в неизвестном направлении. Обстоятельства этого дела не обнародовались, однако СМИ выдвигали различные версии о требовании выкупа до давления на вице-президента Роснефти с целью добиться от него неких уступок в нефтяном бизнесе. Об обстоятельствах освобождения Михаила Ставского в СКП также никаких подробностей пока не сообщили. Не удается установить личности троих рабочих, погибших при обрушении дома в центре Москвы. Всего в больнице было доставлено 6 пострадавших, 3 граждан Таджикистана и 3 узбеков. По данным московской мэрии, рабочие трудились на стройке нелегально и жили в этом же здании. Кроме того, столичные власти заявляют, что у компании «Ильинские ворота», которая проводила в доме реконструкцию, не было никаких документов, разрешающих заниматься в этом здании ремонтными работами. Глава столичного стройкомплекса Владимир Ресин заявил журналистам, что по факту обрушения дома возбуждено уголовное дело и здание будет снесено. Суд Нью-Йорка приостановил на 10 дней публикацию романа «Продолжение» знаменитой книги Селлинджера «Над пропастью во ржи». 90-летний писатель утверждает, что роман под названием «60 лет спустя, пробираясь сквозь рожь», написанный шведско-американским литератором Джоном Дэвидом Калифорнии, это чистой воды плагиат. В свою очередь, адвокаты издательства, которые готовят книгу к выпуску, настаивают, что продолжение книги «Над пропастью во ржи» — это литературный комментарий или пародия на оригинал, поэтому оно не подпадает под действие норм об авторском праве. О погоде в Москве. 10 градусов сейчас, в столице 16-18 ожидается днем. Сегодня переменная облачность без осадков. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы.
Простите, как вас представить?
Реклама.
Алло?
Ты уже слышала новость?
Какую?
Карфур открывается.
Где?
В Филях. Багратионовский проезд, дом 5, около Парка Победы.
Наконец-то я смогу покупать все в одном магазине.
А я смогу покупать больше за те же деньги.
Точно. Значит, в этот четверг, 18 июня, в 13:00 встречаемся в Карфуре.
Новый гипермаркет «Карфур» в торговом центре «Филион» уже ждет вас. Багратионовский проезд, дом 5.
Делал время, час в потеке, но с рекламою на эхе.
Разворот.
Вот, Алексей, удивительные тоже бывают люди из Москвы. Сан Саныч вам очень подробно, в течение 2, по крайней мере, минут, рассказывал о том, как купить средний внедорожник, и прослушав, аккуратно прислали все тот же самый вопрос. Ну, как-нибудь повнимательнее все-таки с вами же беседуют. Андрей Родионов у нас.
Доброе утро.
Причем с большим количеством бумаг сегодня.
Здоровее видали.
Что скажешь, что пишут в бумагах? Он самый прекрасный был у Родионова в юные годы выражений, но когда он спорил с коллегами, там с похмелом была прекрасная фраза «Костик, ща в жбан». А Константин, он все-таки старший товарищ, и в то время был еще более старше.
Ну, Василию-то точно можно в жбан, не промахнешься. Mm-hmm.
Вот видишь.
Ну, да.
Хорошо, значит, как это, как у Кустурицы, это начало большой дружбы.
Я сейчас Пикуленко приходил и ничего не рассказывал по теме.
Дидьего Драгба дисквалифицировали на 6 матчей, мне, честно говоря, жаль. Ну, все, наверное, помнят.
Две условно.
Две условно, да. То есть 4 ему сразу, и 2, если...
По системе 4 плюс 2 с ним
поступили. Подписали контракт.
Да.
Не знаю, мне как это вообще, это кажется не очень справедливым. Такое было плохое судейство. Понятно, что человек сорвался, такие вот эмоции проявлял. Ну, все помнят, что речь идет о полуфинальном матче Лиги чемпионов Челси-Барселоны, да?
Где Драгба тогда очень темпераментно выступал в кинокамеру.
Отвратительное судейство. Да он не столько там в кинокамеру, сколько на судью пытался наброситься. Я не знаю, мне кажется, что... Понятно, что это все не очень хорошо, но все-таки спорт, эмоции и вот такое суровое наказание. Человек на 6 игр теперь... лишен права сыграть в Лиге чемпионов. Что, Василий?
Я слушаю новости спорта.
А комментарии?
Ну как? Я просто помню, что как он кричал: It's disgrace, it's fucking disgrace.
Да-да-да, примерно так это и было.
С тех пор я знаю, что такое disgrace.
Вот, и еще, как это...
Ну, ему неинтересно, я могу что-то сказать, а он не слушает.
Еще, как это называется, на фене, Басингова с ним как бы тоже...
Басингова? По фене это называется Басингова.
Басингова сейчас жбан.
Басингова тоже потянул Дрогба за собой Басингову.
По системе 3+1.
По системе 3+1. Нет, по-моему, там 4 игры просто ему.
Нет, 3+1.
Да, 3+1. Вот. А Басингов-то, на самом деле, ну, мне, во всяком случае, так не запомнился своим каким-то разнузданным поведением сразу после игры, но назвал вором судью после матча. Вот. То есть, всего лишь вообще за словесное оскорбление.
Ну, же назвал вещь своим именем.
Естественно, так и было.
Ну, назвал человека по профессии, по прямому...
Вот, между тем, букмекеры... Вот
так, у нас... А судье ничего не объявили? Там?
Нет, о судье ничего не объявили.
Объявили благодарность за несение.
Вот. Значит, букмекеры пресловутые опубликовали... котировки на то, кто выиграет Лигу чемпионов в предстоящем сезоне. Вот фаворит там Реал. Если поставишь рубль, то выиграешь 5, то есть 5-1. Вот. Но мне больше всего понравилось, что шансы российских клубов как котируются. Значит, ЦСКА 101-1, а шансы московского «Динамо» и «Рубина» 151-1. Я предлагаю что делать, вот поскольку у нас здесь...
Сравнение. Загрузить лидер.
Конечно, «Динамо», конечно. Сейчас линию. Все грузим на «Динамо» в ближайшие дни. Вот,
соответственно, как дураки, я бы добавил.
Вот, соответственно, букмекеры тут же должны будут подкорректировать линию.
Так, линия. Вот. Победа «Динамо».
И они сразу должна подняться буча и шум по поводу того, что «Динамо» купила Лигу чемпионов. Вот, ну как ставки же, так сказать.
Все как по самарскому
сценарию. Да-да-да. По Грозненскому, я бы сказал, да, теле крылья советов. И вот, мне кажется, это будет интересно. После Реала Барселона...
У меня нет столько денег, это будет, безусловно, интересно. Но нагрузить линию, чтобы со 151...
Хотя бы до 102, да?
Хотя бы до уровня Реала.
До уровня ЦСКА хотя бы.
Нет, чтобы у меня просто...
ЦСКА 101-1, я считаю, отличный став. Почему ЦСКА, кстати, мне кажется, ну, вот за 101-1 вполне можешь поставить. Может ЦСКА выиграть.
Ну, 1000 рублей.
Поставить-то можно, конечно, просто не выиграешь, и все, а так можно поставить.
Вот, еще пришли новости, о которых я не могу рассказать, про кого бы вы думали. Вот есть такой
персонаж. Давайте сделаем ставки, про кого бы мы думали.
Да. У меня есть такой персонаж, один из любимых в нашем футболе, Дмитрий Булыкин.
Но Булыкин, он король, это не персонаж. Это
вот. Им интересуются еще, оказывается, какие-то российские клубы, может продолжить здесь свою карьеру. То есть человек сыграл там два матча вообще за 8 лет, и тем не менее теперь ездит, везде собирает деньги.
Булыкин не обижает, у него разногласия с тренером непреодолимого.
И поэтому он не играет, да?
Ну, конечно, он сказал, что он по-разному смотрит на футбол.
Вот. Он в Андерлехте, напомню, сейчас числится, скажем так. Получает зарплату.
У него трудовая книжка там.
Вот. И его менеджер сказал, что Дмитрием интересуются клубы из России и Германии. Интересовались им и бельгийские клубы, но там возникло препятствие.
Не потянут.
Да, не потянут зарплату его.
Не потянут.
Я очень люблю эти разговоры, что интересовались. Слушай, а знаешь, есть такой Булыкин? Ты представляешь, этот Булыкин вчера интересовались Булыкином. Да,
не, ну так оно и есть. А потом сидит рядом корреспондент, так, интересовались. Так.
Но ну, с кем? Вот какой бы теоретический клуб Булыкин мог в России учить?
Любой.
Любой?
Какой? Любой.
Абсолютно.
Ну как, любой.
Росич.
Сейчас, Сарко. Знаешь, прошли, к сожалению, эти времена. Раньше очень многие клубы тренеров подбирали по экстерьеру. Знаешь, представляете, как он будет в пиджаке стоять на фоне скамейки. Но сейчас эти более-менее разобрались. Но Булыкин был бы замечательным вот таким вот тренером. Полгода бы простоял, просто как картинка. Интервью бы давал, он складно говорит очень.
Нет, он мог бы сняться в «Необитаемом острове».
Он защитил диссертацию, да, или что он там? Или диплом был всего лишь, который ты цитировал тогда?
Диплом.
А, диплом хорош был, да.
Да, локомоции, про локомоции там речь шла.
Он блока набивался просто, не понял.
Я думаю, знаешь, я думаю, что в России Булыкин очень может интересоваться вот та организация, которая устраивает съемки последнего героя. Вот. А я думаю, что там он прекрасно бы себя проявил.
Не, ну, Булка всегда первый герой, по-моему. Это как, он не может быть последним героем.
Даже предпоследним. Первый и единственный.
Он хедлайнер нашей вечеринки.
Вот за Булку, сейчас в жбан.
От Булки?
Ну, а
или от тебя?
Ну, я не буду типа, впрягаться, слышишь?
Не... А вот впрягаться, как Басингова за Дрогбу впрягся.
Да, что там еще есть?
Значит, есть еще трансферные новости о том, что Гусин перешел в Химки, Андрей Гусин, вот, и должен помочь команде уйти с последнего места, или помочь умереть, я не знаю, там, выжить.
Красиво умереть.
И Таке, это нападающий Зенита, он может перейти у нас в казанский Рубин. Во всяком случае, сам против этого не возражает, сказал, что если клубы договорятся, добиться, то, в общем, все будет нормально. Ну, и, наверное, нужно сказать, не очень такое приятное известие. Обокрали вчера Татьяну Тарасову. Вот некоторые таблоиды наши об этом пишут. Вот, у нее в машине разбили барсеточники стекло и вытащили...
Понимаете, товарищи, да, история печальная, но, с другой стороны, все-таки надо быть просто, ну, как-то разумнее. Потому что если ты оставляешь на переднем сиденье своего автомобиля сумку, в которой 7 тысяч долларов, и куда-то уходишь, не надо людей провоцировать.
Ну, в общем, да. Но я даже не знал, сколько там есть.
Слушай, ну, написано. Но я же тоже считаю таблоиды. Я с этого начинаю. Я встаю пораньше, считаю таблоиды. Нет, я не соучастник.
Понятно.
Я сочувствующий. Вот. Понимаешь, ну, не нужно людей провоцировать. Жалко, конечно. Да, Татьяна Анатольевна машину ее жалко. 7 тысяч долларов ее тоже жалко.
Но нет, ну, в таких случаях жальче всего просто то, что вот вторгаются в твою жизнь, вот неприятное ощущение.
Вот, ну, конечно, нет. Ну, просто как надо в свое пространство как-то вот так организовывать, чтобы людей не провоцировать. Идет он, может, и не думал красть. Ну, знаешь...
Слушай, лежит.
Да. Лежит.
Конечно. Лежит на переднем сиденье. Ну, неужели не разбить стекло?
Ну, да. Ну, вот как. Да. Как в том прекрасном анекдоте. А я, пожалуй, магнитолу понесу, да. Вот. Ну что, есть еще что-нибудь в запасе?
Все, примерно так. А, ну, Умблдон еще был посев.
Всходы будут как? Шутит. А всходы будут через две недели.
Динара Сафина на первом месте. На четвертом Елена Дементьева. А между ними сестрички Уильямс. Вот на втором и третьем местах.
А Шарапова будет играть?
В посеве не видел.
Ну, в посеве она не может быть просто по рейтингу никак.
Она на этом, через квалифай.
Ну, Умблдон, правда, у них там...
Она же выигрывала, она может быть в посеве.
Нет, ну, у них... Да, у них своеобразная система посева, она не всегда совпадает с рейтингом, но она как-то сейчас,
да,
совсем далеко.
Сейчас другая система посева, там учитывается и общий рейтинг, и учитывается, как играли на следующем покрытии.
Смотри, что мне здесь написали. Андрей, будь смелее, перестань испытывать благоговение перед Василием. Он не монстр футбола.
Ничего себе благоговение.
Видаль, благоговение.
Ой, благоговение.
Как я не могу и не испытывать перед ним благоговение уже? Амбидекстер, вы что?
Он все равно хочет это вот пропедалировать идею. Как это называется? Амбидекстерство?
Я трепещу.
Ну, благоговение. Так, 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 так. Ну что ж, тянем время, тянем, тянем. Или уходим.
Рассказать ему совершенно нечего.
Да, я пошел.
Да.
Ну, давай. С Богом.
Пока.
Благоговей.
Вот новый разворот.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну, товарищ, я встану, тут пройду метра 3-4 до погоды, положение аккуратно накрашено.
Да.
Подай, я пока благоговею.
Я пока скажу, что благоговеющий нам сказал, что Шарапова не посеяна.
Я подам, я подам.
Посеяна она по 24-м номеру, между прочим. Ну, а готовятся люди, а? Ну,
работнички.
Пришли, да. Рассказать. Иди, так. Иди, все, иди.
Ладно, ну
сейчас
что?
Сейчас догоню вот. Жбан. Ага.
Так, дружбан Родионов.
Жбан, дружбан, вот, дружбан.
Это я так, да. Значит, сейчас у нас 12,6 градуса Цельсия, до 16-18 градусов условного тепла прогрейса воздух, 749 миллиметров давления, влажность 74, геомагнитных не ожидается, осадков не ожидается, несмотря на черные тучи, переменная облачность, ну и вот, в общем, так будет примерно до конца дня. Василий, что
приметили? Прекрасно, прекрасно.
Что приметили?
Сегодня очень много
у Михельсона.
Случилось, да, сегодня. Ты знаешь, ну, во-первых, сегодня день рождения Пола Маккартни.
Там уже несколько человек тут добавило. Я знаю об этом.
Ну, хорошо. А Феофана Прокоповича, вот ты знал?
Это такой, это страйкер травяной звезды.
Типа, да. Вот, ну и еще нужно, наверное, все-таки отметить, что у замечательного актера Игоря Золотовицкого сегодня день рождения. Ну это ладно. Что касается примет. Сегодня именинников, во-первых, толпа просто, толпа. Католические Альжбета и Марк, а также Анастасия Аполлон Арий, Василиса Виктор Галина Дорофей, Игорь Иона Кондратий сегодня, Константин Леонид Маркиан, Ника Никандр, Павел и Федор. Вот, а что касается примет. То до нашей слушницы Мишель Обамы, которая только-только собрала урожай кабачков на лужайке у Белого дома, это вчера сообщалось, значит, мы должны сообщить, что на утренние зорьки нужно наблюдать за ветрами. Начинаются самые короткие воробьиные ночи, так называемые. Если погода ясная и теплая, зерно будет крупное. Вот как раз сегодня такой день, да? Правда, мы не знаем, что в Вашингтоне. А если в Константинов день, то есть сегодня, на огурцах много пустоцвета, вот ты любишь про огурцы, да?
Я обожаю.
Вот слушай внимательно, тогда хозяйке нужно найти где-нибудь старый лапоть, приволочь его ногою в свой огород и забросить в огурцы. Ты думаешь,
рукой?
Мистика?
Если рукой притащишь, нифига
нет, не ничего не получится. А вот ты считаешь, что мистика какая-то, да ничего подобного. Вот нужно просто говорить, как густо сей лапоть плелся, так, чтобы и огурцы мои плелись. Записывайте, Мишель Обама. Вот. И что очень важно тоже для Мишеля Обамы, если выпадут сорняки в первой половине этого дня, они больше не вырастут.
О, значит, мы еще имеем возможность довести эфир и пойти сорняки дергать, чтобы
конечно
больше не было никак.
А в Вашингтоне-то утро еще только занимается.
Разворачивайтесь в марше!
Ну вот, позволю себе небольшую выдержку из сегодняшних известий. Там провели опрос. Мы, кстати, опрос тоже среди вас сейчас проведем. Обама убил муху в телеэфире. О чем это говорит? 34% говорят, что им просто жалко муху. 24% считают, что Америке молодой, динамичный и ловкий президент. 23% шутят, что это наследственно. Его кенийская бабушка активно борется с мухой ЦЦ. 10% полагают, что Обама теперь потеряет поддержку зеленых. И 9% считают, что мимо такого президента и мышь не проскочит. России надо это учесть. Ну что, друзья мои, мы сформулировали с Василием вопрос, недолго думая, сейчас я найду эту вещь. Вот она, эта вещь, называется голосование. Вот, открылась у меня соответствующая страничка. Что, по вашему мнению, круче? Убить муху одним ловким движением руки или пролететь на истребителе?
Да. Вот что не лучше, не что требует больших навыков, а что круче?
Круче что? Убить муху или пролететь успешно на истребителе. Угу. Мы не будем долго вас мучить этим голосованием, нам важно получить репрезентативный, как сказать, результат. Голосование запускаю. Если вы считаете, что круче вот так вот рукой поймать муху, звоните 66-00-664. Если вы считаете, что круче пролететь на истребителе, 66-00-665. Поехало! Да.
Начался подсчет ваших голосов.
Вы можете также писать нам свои измышления на этот счет на номер +7 985 970 45 45.
И несколько звонков, я думаю.
И, конечно, звонки.
Но
вот давай поменяемся сначала сами соображения.
Я считаю, честно говоря, что круче муха.
Муха круче? Почему?
Потому что мне, например, за всю свою жизнь, а мухи, бывало, досаждали, мне ни разу не удалось поймать муху рукой. Вот газетой, да.
Прости, бывает. Пожалуйста, такое ощущение, что ты летал на самолете, на истребителе.
Знаешь, мне кажется, что смог бы. На самолете летал, на истребителе нет. Но мне кажется, что людей, которые летали на самолетах, на истребителе в качестве пассажира, угу, заметьте, их все-таки больше, чем людей, которые поймали муху рукой. Мне так кажется. Ты спрашиваешь мое мнение.
Да.
Я не говорю, что это истина в последней или даже предпоследней инстанции, но мне кажется так.
Ну да. Но вот насчет еще этого я вот что бы добавил. Как ни странно, при том, что я, в общем, всегда за то, чтобы... Вот, ну вы понимаете, мне тоже кажется, что муху поймать круче. Потому что это нельзя спланировать.
Да, полетный истребитель был явно плановый.
И это нельзя отрепить. Нет, ну, там, по крайней мере, ну, хотя бы какое-то время. Полететь или не полететь? Стоит или не стоит? Сработает или не стоит? Можно успеть подумать. Я же не говорю, что это было. Я говорю, что возможно.
Кстати, между прочим, да, но сейчас мы дай какой-нибудь звоночек попробуем принять. У меня возникла конспирологическая идея в связи
с этим. Которая?
Ну, вот сейчас звоночек мы послушаем. Может быть, она у кого-нибудь тоже возникла.
Ты знаешь, пока звонят ветераны прямого эфира, вот я хочу, чтобы звонил кто-то свежий и не...
Свежий, нет, с мотивацией.
363-365.
Заметьте, это вопрос не о том, круче Путин или Обама.
Да, это вопрос, что круче. Считаете, что это вообще... Может быть, даже наоборот.
Это не сравнение России и Америки. Это не спор Путина и Обамы. Это что, какое действие?
Какое действие круче? Какое поймать муху?
Поймать муху?
Или пролететь на истребителе?
Или пролететь на истребителе. Правда, в качестве пассажира.
Так, у нас есть звонок. Ох, я им любуюсь прямо. Смотри, первый раз человек звонит.
Давай послушаем.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как зовут вас?
Ирина.
Ирина, что вы думаете?
Про муху?
Нет. Нет, ну уж нет. Про муху, про муху уже что думаете? Ее нет уже?
Да, муху уже жалко. Но, в принципе, мне кажется, что муху действительно поймать круче, потому что это молниеносная реакция, и она действительно спонтанна. То есть она или есть, или ее нет. Вот а на самолете тебе пролетел, тебя повезли, ну...
Я вот замечал, что...
посадили.
Не, ну на самолете то нет. Я все-таки должен в защиту самолета тоже сказать несколько слов, потому что действительно там перегрузки. И это не вот. Даже люди себя плоховато чувствуют на обычном самолете, который комфортно взлетает, айлайнера, а там все-таки, ну вот как-то самолет.
Да, там есть
истребитель.
Но человек, который на это соглашается, он здраво оценивает свои силы. Если он на это пошел, значит, он знает, что он с этим справится. В то же время, если тот же человек бы там, допустим, нас проловил муху, еще не факт, что он бы ее поймал.
Понятно.
То есть вы все-таки больше к мухе склоняетесь, Ирина?
Я больше к мухе склоняюсь.
Спасибо большое, Ирина. Вот,
знаешь, я сейчас...
практически, знаешь, вот я давно замечал, что есть такое влияние на женщин. Вот, я практически повторил мои слова сейчас, Ирина.
То есть, если женщине задать вопрос в определенном ключе, то она может в определенном ключе тебе ответить. Сейчас, Василий, я напомню вопрос. Значит, что вы
записать мне телефон или не записать?
Ну, конечно, запишите, потому что это все отображено. Да. Как, по вашему мнению, что круче? Поймать муху ловким движением руки, как это сделал президент Обама? Если вы придерживаетесь этой точки зрения, звоните 66-00-664. А если вы считаете, что круче пролететь на самолете, истребителе, как это в свое время сделал наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, звоните 66-00-665. Голосование идет очень активно, между прочим.
Кузьма нам пишет: жаль, что обамовской мухой не была моя теща. Ну, кому о чем?
Ну, если у вас такая маленькая теща.
Или приставучая. И вот еще нам пишет человек: это был новейший российский беспилотник.
Знаешь, Василий, тут вот у меня конспирологическая теория возникла. Вот ведь скажу уже сейчас, что это пиар. Что это? Ну, подумаешь, муху поймал, господи боже мой, в силе все. Но скажи, пиар, вот пропиарили, какой ловкий у них президент? Может, муха была сонная? Может, осеннюю муху в Белом доме специально там...
Пьяная муха, ждали. Знаешь, пьяная. Вымочили в вине.
Может, она вообще была действительно радиоуправляемая, сейчас электроника. Ну, какая из космоса, можно прочитать спичечный коробок, что на нем написано. Неужели нет какой-нибудь радиоуправляемой мухи у них? Вот, наверное,
а я думаю, что еще,
вот.
Я думаю, что еще это могла быть запись. Что, на самом деле, не с первого раза...
Не с первого, да, что да. Там мух нагнали, и там это же CBS, или NBC, да. Ну, в общем, кому-то вот он в интервью это давал, и муху попутно дело прихлопнул. А-а-а. Вот действительно, может, они это интервью записывали, может, там так вопросов что, было три штуки, смотрю, а записывали три часа, пока
вот
муху не убил.
В свете всего этого уже получить, что ты на истребителе, ты круче.
Круче, уже потому что истребитель не нарисуешь. Да, не нарисуешь. Так, ну давай вот послушаем еще пару звоночков.
Давай, сейчас куда-то делся у меня, одну секундочку. Что исчезаешь-то? Вот. Так, вот, мне нравится. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ирина, Москва.
Еще одна Ирина.
Да, еще
так,
одна Ирина.
Так, ну так что же, по-вашему?
Ну что такое истребитель? Вот если бы он на метле
истребитель
полетал.
Истребитель — это сложный, дорогостоящий
вот,
механизм.
Если бы он на метле полетал, это было бы круче, чем муха.
На метле, ну что же он, этот самый демон, что ли, бес?
На самом деле? Ну так нельзя. Зачем? За кого вы принимаете? Это совершенно...
Это, если это шутка, если...
Нет, ну просто
если
это не президентское дело, да.
Если это шутка, то не смешная, на мой взгляд. Это не президентское дело летать на метле.
Да.
Я отметаю.
Как подумать, как сказать?
Нет, мы отметаем.
Понятно,
такую,
отметаем метлой.
Отметаем,
да, это дело Гарри Поттера, это совершенно другой персонаж. Это вы не правы. Так, вот еще слушаем.
Конечно.
Или не надо все-таки?
Нет, надо слушать, надо слушать. Если позвонить третьей Ирине...
После метлы мне как-то страшновато. Вот откуда-то издалека называют.
Значит, с большим уважением к участникам состязаний мы никого же не хотим обижать. И еще раз говорю, мы не сравниваем Путина с Обамой.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Но мы не сравниваем Путина с Обамой, вы понимаете?
И Россию с Америкой.
Алло.
Да. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Олег.
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 Я звоню из Казани.
Это хорошо.
Ну? У нас это... Сейчас я потише сделаю.
Спасибо, мы уже сделали вас потише. Извините, пожалуйста, потому что это невозможно в эфире все поделать. Из Казани нужно энергичнее. Здравствуйте, алло. Алло.
День добрый.
Да,
добрый.
Приветствуем вас. Как вас зовут?
Привет, я Слава.
Слава.
Вы знаете, вот касаемо мух, как-то... Ну,
и истребителей.
Да, нет, у меня к истребителю, наверное, больше пиетета, хотя бы потому, что я не пробовал, а вот с мухами у меня 50-50, наверное.
Ага. А вы статистику ведете?
Нет, я так примерно прикинул. Ага. Вот. Другое дело, кстати, и вправду, интересная мысль, вспомните «Пятый элемент», где темнокожий президент убивает таракана каблуков.
А, то есть все-таки вы тоже сторонник конспирологической теории, что просто Обама хорошо посмотрел кино, ну и чтобы совсем уж так плагиатом не заниматься, таракана, как в «Пятом элементе» давить. Ну, он решил муху хлопнуть, да?
Что-то в этом может быть, во всяком случае, параллельно усматривается.
Знаете, да-да-да, вы поможете меня где-то даже убедить. Спасибо вам за звоночки. Я еще раз напомню наш вопрос, у нас до рекламки еще есть полторы минуты, и один звонок мы успеем принять и еще немножко поголосовать. Что круче, как вы считаете, поймать муху или пролететь на истребителе? Если вы считаете, что круче поймать муху, как это сделал президент Обама, и уничтожить ее, звоните 66-00-664. Если вы считаете, что круче пролететь на истребителе, звоните 66-00-665. И звонок примем еще один? Примем
звонок, давай. Я тебе уже свернул, ты меню замечательно. Ну, попробуй.
Ну, разверни.
Здравствуйте, алло. Из Петербурга называется. Алло. Петербург.
Земляки.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Лев Шубников из Питера.
О, Лев Шубников. А Лев Шубников, ну и как вы считаете, что круче? Поймать муху или прилететь на истребитель?
Конечно, муху. Представляете, что было бы, если бы он ее не поймал?
Ага.
Или поймал бы не с первой попытки?
Да. А он не с первой поймал.
Он не с первой, но со второй. Понимаете, мне, например, в жизни не удалось ни с одной попытки поймать муху.
Нужно иметь большую смелость, чтобы начать ловить муху в эфире.
Ага.
Нужно быть большую смелость иметь мухи, чтобы прилететь во время эфира и сесть на президента.
Большую глупость надо мухи иметь, да.
Ну, это... как выяснилось, глупость. Смелость надо иметь любой мухи, но глупость той, которая садится на Обаму.
Это понятно. Но я бы добавил, все-таки, знаешь, что еще? Что все-таки ловля мухи – это деструктивное действие. Понимаешь, вот это так или иначе, ты ее убиваешь.
Знаешь, было бы что совсем круто, если бы он ее поймал, сохранил живой и посадил в клеточку.
Нет, я о другом хочу сказать. Понимаешь, вот есть, бывают разные настроения, бывают разные вот просто фантазии в голову приходят, да? Вот если ты хочешь убить муху, на истребитель в таком состоянии садиться не надо, потому что у истребителя гораздо больше истребительные возможности, чем у тебя самого.
А с истребителя убить муху, представь, попасть.
Да. Ведь тот, кто сел на истребитель, прокатился, я повторяю, потому что это дело не в Путине, не в Обаме, да? Но если вот человек, который сел в истребитель, он никого не убил, понимаешь? А у которого убил муху, он все-таки совершил это вот действие.
И это лишний раз доказывает вообще всю сущность американской политики — обижать маленьких и слабых. Вот. После рекламы мы подведем итоги голосования.
Развернитесь, пожалуйста.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Московская городская телефонная сеть и Московский банк реконструкции и развития объявляют акцию «Строители дома цифрового комфорта» открытой. Подключитесь к интернет от МГТС с мая по декабрь 2009 года и участвуйте в ежемесячном розыгрыше главного приза – 10 тысяч рублей. Условия акции на сайте mgts.ru. Стань строителем дома цифрового комфорта с МГТС.
Отпуск к морю. Перемена климата, чрезмерное пребывание на солнце, работающие кондиционеры снижают иммунитет и могут безнадежно испортить долгожданный отпуск. Чтобы помочь организму легче адаптироваться к переменам и противостоять инфекциям, под рукой должен быть Амексин. Всего одна таблетка Амексина в неделю укрепит иммунитет и поможет защититься от острых респираторных вирусных инфекций. На курс достаточно одной упаковки. Амексин. Удобно взять с собой.
Амексин. Таблетки 125 мг.
Имеются противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе. Хорошее начало.
Разворот.
Ну что, мы подведем итог голосования. Все эту тему мы закрываем. У Василия стихи еще были.
Нет, ты этого подводи.
Я подведу итог голосования, жму на стоп. Итак, 74,9%, то есть три четверти практически проголосовавших, считают, что круче поймать муху и уничтожить ее, как сделал президент Америки Барак Обама, а 25,1% считают, что круче пролететь на истребителе, как это сделал второй президент России Владимир Путин в свое время.
Да, будущий президент.
И будущий четвертый президент России.
Нет, четвертым он уже не сможет стать.
Почему?
Ну, то, что он будет став вторым, переизбранным вторым.
У нас опять с Василием спор.
У нас с этим сложно. Да, ну, вы знаете, мы как-то вот все очень утилитарно. Понимаете, про истребители, с одной стороны, это такая штука неодушевленная, с ним ничего не случилось, а ведь муха-то погибла.
Да, вот. Мы сказали бы
на стих. Да, это замечательное стихотворение на эту тему. «Я муху безумно любил. Давно это было, друзья. Когда еще молод я был, когда еще молод был я. Бывало, возьмешь микроскоп, на муху направишь его, на щечки, на глазки, на лоб, потом на себя самого. И видишь, что я и она, что мы дополняем друг друга, что тоже в меня влюблена моя дорогая подруга. Но годы прошли, и ко мне болезни сошлись толпой. В коленках, ушах и спине стреляют одна за другой. И я уже больше не тот, и нет моей мухи давно. Она не жужжит, не поет, она не стучится в окно. Забытые чувства теснятся в груди, и сердце мне гложет змея. И нет ничего впереди. О, муха, о, птичка моя.
Жалко, новостей нет, потому что я конкретно рыдаю, сижу. Василий, если ты скажешь, что это твои стихи...
Впоследствии об этом вспомнил Барак. Мне этот стихи замечательного поэта Николая Макаровича Олейникова. Убитого в застенках, между прочим. Ну, это ладно. Поехали дальше.
У нас есть еще, как вы понимаете, в запасе кое-что.
У нас столько всего в запасе. Если
знаете, вот сейчас, ну, я думаю, что мы не успеем всю тему развернуть до новостей.
От набора наших тем твои радиодетали вообще не страдают?
Вот нет, не страдают. Ты знаешь, это как... Угу. Мне тут один написал, у вас не превращайте утренний разворот в филиал радиодетали. Я говорю, это комплимент.
Это не ваше дело.
Смотрите, 10 акционеров токийского железнодорожного оператора, ну, не буду все произносить название оператора, которому в числе прочих принадлежит ветка метро, обратились к руководство компании с просьбой ввести в вагоны, в которых будут иметь право ездить только мужчины. Такие меры против домогательств, как введение вагонов только для женщин, оказались в определенной степени эффективными, однако мер для борьбы с ложными обвинениями в домогательствах так и не было предпринято. В целях соблюдения равноправия полов необходимо ввести вагоны только для мужчин. Я должен вам заметить, что московское метро по сравнению с токийским метро — это просто развлечение, это как муху прихлопнуть. Угу. В токийском метро же первым ввели трамбовщиков, профессию трамбовщиков. Кстати, по-моему, в Киеве тоже. Запихивают людей в час пик.
Если муху сразу не прихлопнуть, это называется промух.
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 Вот. И там ввели вот такую, чтобы, значит, ну, женщины и мужчины едут очень близко друг к другу, в час пик особенно, и участились случаи домогательств. Причем так лавинообразно, как сказал, пандемично, как сказал бы наш доктор Онищенко. И там ввели вагоны для женщин, а теперь хотят ввести вагоны для мужчин. Вот мы хотели бы побеседовать с вами, ну, желательно, чтобы звонили, конечно, люди из городов, где есть метро. Москвичи могут звонить, петербуржцы. Как вы бы отнеслись к этой идее, чтобы делить вагоны?
Я бы сказал, какой бы вы в этом усмотрели смысл?
Смысл,
потому что
да.
Я вот никакого не усматриваю.
Нет, ну видишь, они снизили количество домогательств и преступлений на этой части метро.
У них не продвинутый город, у них мужчины к мужчинам, видимо, не пристают, а женщины к женщинам.
Ну хорошо.
А у нас пристают.
Значит, давайте мы все-таки побеседуем с нашим народом, вот как бы к разделению, к сегрегации по половому признаку,
да,
в транспорте.
363-3659.
В мусульманских странах, пожалуйста, кстати, есть автобусы для женщин, а в Москве есть женское такси.
Ага, да. И много еще всего женского есть в Москве.
Хорошего.
Да.
Ну что, Василий?
Что-то не звонят пока. 363-3659. Звоните,
да, нам
по поводу женских и мужских. Да.
+7 985 970 75 45.
Угу.
Высказывайте свою точку зрения.
Да.
Нет, все голосование открыто, правда.
Это очень важно. Кстати, вот проблема полов, удивительно, мы обсуждаем впервые. Вот я так припоминаю. Но...
У нас мужской же разворот. У нас какие тут половые проблемы? Никаких. Сидим себе, ведем эфир.
Да.
Если бы тут были мальчики и девочки, как было в старые времена.
То есть, в принципе, та мера, которую сейчас рассматривают в токийском метро, в нашем эфире уже случилась. В каком-то смысле, да?
У нас мужской вагон здесь.
У нас здесь мужской вагон.
Приходит Сан Саныч, Родионов, и ходит на каждой на своей остановке. Ходит на
своей Правда,
остановке.
Могут приходить женщины, которые ведут новости.
Приходят,
да,
и они приходят.
Но это, с другой стороны, как будто мужской вагон не может вести женщина...
И ни одного факта домогательств, кстати, заметьте, не было зафиксировано в эфире во время новостей. Не было зафиксировано.
Да, да.
Так, что у нас?
У нас вот, давайте послушаем.
Давайте.
Алло. Алло.
Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Катерина.
Катерина, как бы вы отнеслись к этой проблеме?
Что,
если бы появился, допустим, замечательно, а что, пристают часто? Или...
Нет, не пристают. Особенно это актуально сейчас, когда вот такая жара в городе и очень душно в метро. Это было бы замечательно, если бы я находилась, где вокруг меня были одни женщины.
Что?
Которые вкусно пахнет.
Ага.
Вот это самое главное.
То есть, если в Москве вводить, то на лето, вы считаете?
То есть, летние женские вагоны.
Зимний
женский. Вы знаете, зимой тоже пахнет хорошо в метро.
Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот у меня такой вопрос к вам. Скажите, а вот как вы считаете, в каком месте состава нужно цеплять женский вагон?
В каком месте?
Ну, да. Значит, первый вагон должен быть, последний вагон.
Я думала,
посередке.
Через один.
Нет, ну, как-то один, одно место в поезде. Вот определите, пожалуйста.
Какой вагон?
Это очень важно, я вам объясню сейчас. Да. Назовите,
пожалуйста. Вы ответите, а он скажет.
В начале, в конце или в середине, как вы считаете?
В начале.
В начале.
Хорошо. Первый вагон будет женский.
Хорошо, спасибо большое. А вот нет ли больше дискриминации в том, что вот эти половые вагоны, так их назовем, да, они где-то цепляются. А ведь помнишь, вот, ну, сейчас там обычно на машинах. В основном, да? Я на метро езжу очень редко, к сожалению.
Я часто езжу.
Я просто живу далеко от метро и работаю далеко от метро. Мне неудобно.
А я и живу около метро, и работаю около метро.
Да, вот тебе проще, да. Ну вот смотри, ведь это же вот знаменитые вот эти вот заклинания, да? Из первого вагона направо, например, да? Или в третий вагон от конца, там как раз будет выход к эскалатору, когда вот объясняешь, как проехать, правильно?
Uh-huh.
А здесь-то, если в этом месте прицеплен половой вагон, и ты не можешь в этом вагоне проехать, это же неудобно.
Неудобно. Я не подумал об этом.
Это неудобно. И это дискриминация по транспортному признаку. Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый.
Как вас зовут?
Меня зовут Александр.
У вас очень
Александр,
серьезный,
да,
голос.
Вы безрадостно вам позвонили.
Но я просто работаю сам непосредственно в метрополитене.
Так, а,
ну
кем?
Да.
Вагоном?
Ну вот, я могу вам сказать, что никто никогда на это не пойдет при нашем, как бы, пассажиропотоке.
Ага.
Это невозможно сделать.
Нет, ну мы не предлагаем это в качестве новации, да? Мы спрашиваем, как бы вы отнеслись?
Ну, я бы отнесся. Ну, принципе, неплохо, но до этого еще очень далеко.
А, понятно, понятно.
Слушайте, а вот как вы отнеслись к идее, допустим, разбить вагоны по классам? Вагон первого класса, угу, с телевизором, там еще с чем-нибудь.
Да. Нет, тоже отрицательно, потому что метро это все-таки как бы общественный транспорт. Ага. Там не должно быть ничего элитного.
То есть перед метро, как в бане, как еще где-либо, все равны,
да,
должны,
да,
быть,
да,
метро.
В принципе, да.
Понятно.
Но вы знаете, вот вы говорите о том, что пассажиропоток у нас такой. Я еще раз скажу, что в токийском метро-то там покруче ситуация. Там и народа больше, и трафик там
не
суровый.
Верю вам, не верю вам.
Не верите?
Нет.
Почему это вы нам не верите?
А по обмену опытом съездите в токийском метро.
Ну, меня не пустят, приедут с удовольствием. Но я там работаю уже 15 лет.
И а почему это вас не пустят? Вы секретный физик, что ли, что вас не пустят? Пустят вас прекрасно. Вот. Ну, знаете, спасибо большое за звонок. Вот
помимо... Ну, просто попробуйте поверить на слово.
Нет, помимо... Зачем верить на слово? Помимо метро есть такая штука, называется интернет. Да, вот там можно посмотреть, проверить с помощью интернета.
В интернет можно повесить что угодно. В интернет не повесит, как хорошо и есть прекрасно и... работает метро. Там повесит какую-нибудь толкучку, данные, свалку. И
бывают официальные данные,
как,
да,
правило, люди не верят в них.
Да. А, ну, это другой вопрос. Это вопрос.
Потому что какое же метро напишет, что в нем неудобно, душно, что там пахнет? Наоборот, скажешь, что там просто какие прекрасные девушки в метрополитене улыбаются с плакатов, призывая нас зайти туда. Ага. Хоть бы я одну такую увидел, как он вот стоящий, знаешь, на перроне с такой красной, такой кругленькой штучкой.
А, которая... как зазывать половые вагоны? Ведь девушку зазывает, мужчины же реагируют, да?
Слышишь, будут поехать вагоны синие,
поехали
через один синий, розовый,
специальном,
синий, розовый, синий, розовый.
В специальном ароматизированном вагоне.
В женском,
да?
Летнем.
Ой, женские новости на эхе.
Женские новости, Оксана Пашина.
Вот новый разворот. Вот новый разворот.
10:35:07. Василий, да. Уткин, Антон Орех. Накатываем постепенно на финише, подводим некоторые итоги еще по предыдущей, даже по некоторым предыдущим темам пришли. Вот совсем по предыдущим, но мы не можем не прочитать сообщение номер 138 про поимку мухи, да, и полеты на истребители, Василий.
Сергей пишет нам, что одирижировать круче.
Мы, кстати, согласились сразу и хором.
И это правда.
Но у нас было только два варианта ответа.
Да. Хорошо. А теперь по поводу половых вагонов. Ну, Миха, во-первых, сочинил песню «Половой вагон бежит, качается».
Очень смешно.
Да. А если к мужчине пристроится гомосексуалист, пишет нам Георгий. Георгий, ну, понимаете...
Знаете, на все случаи вагонов не наделаешь.
На все случаи вагонов не наделаешь, во-первых. Во-вторых, это сейчас возможно, понимаете. А потом, если вы забыли, Георгий, у нас в городе никакого гомосексуализма нет.
Вы не забывайте. Высоко в горах, не в нашем районе.
Да, мужики в метро очень вонючие, пишет Ира, а Оля, с другой стороны, совершенно возмущается. А как же я буду к мужчинам домогаться?
Вот именно для этого, кстати говоря, вот именно по этой причине отдельные мужские вагоны в Токио, с чего мы и начали.
Да.
Что говорит, что они не искоренили эту проблему окончательно, что мужчин подозревают. Ну, как сказать, во многом необоснованно. Да, мы сами дают повод.
Да, и вот еще пишет там Сергей, видимо, тот же самый, так, по особенностям пунктуации, я предполагаю, он пишет, а может быть, раздельные дни ввести, как в бане?
То есть почетным, но это как у нас на Сан Саныч скорее, да, предлагали же сделать четные номера, нечетные номера. По четным дням ездят четные номера, по нечетным, нечетные номера.
Еще нам пишут: вот, а как же я с женой поеду? Так общий-то вагон. В людском поедете. В обычном людском вагоне.
Такой будет в крапинку. Синий, но в такие розовые крапинки.
Ну да. В общем, вот еще нам говорят, что в Мексике раздельные вагоны. Ну, будем знать. А в Татарстане, пишет нам Рамиль из Казани, уже есть поезда с разнополыми вагонами. Вот так вот.
Ничего себе, чего же не позвонили?
Да.
Нам бы было бы интересно.
Очень интересно было бы узнать, да. Ну, хорошо. У нас теперь, вы знаете, есть очень такая актуальная тема. Мы сегодня с Левом Гулько тоже обсуждали отчасти судьбу азартных игр в ближайшее время, да, у нас. Как вы знаете, с 1 июля они должны все позакрываться, игорные салоны. Так вот, вы знаете, иногда карты. В самом, что есть, в демократическом обществе решают очень и очень серьезные вопросы.
Политические вопросы. Для нас они, правда, может быть, менее актуальны, но когда у нас будет истинная, подлинная демократия в стране, тогда мы, может быть, сможем прибегнуть к американскому опыту.
Ну, который... расскажи мне эту историю. Ты же прочитал «Нью-Йорк Таймс».
Ну,
а, сейчас.
У меня, Василий, дело в том, что забрал у меня «Нью-Йорк Таймс», а я по памяти не выучил. Так вот, в одном из аризонских городов с помощью колоды игральных карт определили победителя. Победители за что? В борьбе за место в городском совете два кандидата набрали одинаковое число голосов. Решено было положиться на волю случая. И, между прочим, это разрешается Конституцией штата Аризона. Это не какая-то их блажь. Так вот, в Конституции записано, что жители Кейв Крик, как и Аризоны вообще, зачастую трепетно относящиеся к традициям Дикого Запада, в старину для разрешения подобных споров использовали именно карты и игральные кости, а порой и револьверы. Так вот, судья наугад вытащил одну из колод, сложенных в ковбойскую шляпу, вынул из нее джокеров и перемешал карты. Первым тянул карту 64-летний Томас Магуайр, действующий член городского совета и бывший учитель, а вторым его соперник, молодой, 25-летний Адам Трэнк, недавно переселившийся туда студент-юрист. В ходе голосования каждый набрал по 660 голосов. Почти наш номер телефона, кстати, да. Но в карточном розыгрыше Трэнк уверенно обошел Магуайра. Обоим выпали карты червовой масти, но Трэнку — король, а Магуайру — шестерка. Таким образом, один из них стал членом городского совета, а другой будет баллотироваться на следующих выборах. Это, я напомню, в полном соответствии с Конституцией штата Аризона. Игральные карты. Шестерка червей и туз, и король червей.
Давайте спросим у вас, что бы вы предложили в качестве такого разрешения споров у нас?
А нас пока это, понимаете, она умозрительная, в общем, да. Пока ситуация, когда два кандидата набирают одинаковое количество голосов.
Ну, конечно, здесь о президентских выборах навряд ли. Навряд ли, там да. Всегда кто-то, это слишком большое число.
Это были не выборы президента, это были выборы в местный совет. Да, ну, представляете, вот набрали одинаковое.
Да, где-нибудь, где...
Не пробьешь же серию пенальти.
Да, трудно пробить. Они вот тянули карты. А что бы вы предложили сделать? Вот 363-3659, только нужно это обязательно обосновать. Вы знаете, вот...
То есть не просто как бы, а я там, кто больше выпьет и так, но да. Какой-нибудь серьезный.
Кто больше выпьет, мы не принимаем сразу.
Не принимаем. Не да принимаем. Не... И потому плюс 785-970-45-45 наш медиа-центр.
Медиа-центр, да, у нас работает. Вот да, сразу у нас есть звонок. Ух, какие пошли звонки, я смотрю. Алло, здравствуйте. Алло.
А, добрый день.
Здравствуйте.
Эхо, привет, меня зовут Тимур, Москва.
Тимур, да, здорово. Тимур,
какое у вас есть?
Ну что, ну, Тимур, ну, во-первых, вот вы человек везучий, потому что вы позвонили и сразу дозвонились.
Ну, спасибо большое. Ну, но, да. Учитывая, что из двух зол выбирает наименьшее, я бы предложил бы русскую рулет.
Простите, пожалуйста, а почему здесь русская рулетка? Там же один человек погибнуть должен.
Ну, такой вариант.
Ну, послушайте, почему должен погибать человек, за которого уже и так проголосовало достаточно много народа? Это же вопрос в равенстве.
660 человек.
Да.
Ну, мы столько выбираем правителей, и все не то.
Нет, у вас не позитивный звонок.
Может быть, какой-то другой вариант надо придумать.
То есть, получается, что, в принципе, они оба достойны этой участи, да? Но вот какой останется, тот все-таки пусть еще...
Я считаю этот звонок, Василий, просто... считаю недобрый, да, звонок.
Недобрый, недобрый совершенно недобрый, звонок.
Потому что, ну, зачем стрелять людей?
Вообще не
нет,
нужно.
Мы вам предлагаем просто, вот действительно, найти выход из ситуации, когда... Равное количество голосов набирают, да, несколько кандидатов.
Да.
Предложить какую-то альтернативу. Ну, то есть, мы думали, что самое страшное, что могут предложить, кто больше выпьет. Казалось, вот
у нам меня, кстати, предлагают... созрела одна инициатива.
Какая?
А ты знаешь, вот я помню, несколько раз в кино видел. Вот, в частности, я это видел, сразу вспомнил фильм «Бригада». Так с тематикой фильма не имеет никакого отношения. Помнишь, там главный герой очень хочет иметь собаку. И какая-то редкая порода. И вот к хозяину щенка... Приезжает одновременно он и другой человек, который тоже хочет такую же собаку купить. И тогда хозяин их разводит по разным углам комнаты и приглашает щенка выбрать, кому он хочет пойти. Ведь собака-то выбирает доброго человека. Она же понимает, собака-то. Я бы предлагал, чтобы выбирала собака.
Неожиданно.
Точно выберет достойного.
А вот как человек, который плотно общается с котами? Кот в состоянии? Как кот?
Нет,
как
кот просто может никуда выбор не пойти. Понимаешь, собака-то обязательно пойдет к человеку, а кот может не пойти. Коты тоже разбираются. Просто придется очень долго сидеть. И, может быть, на самом деле кот пойдет по совершенно своим кошачьим делам.
А тебе покажется, что он выбрал тебя.
Да, да, да. А вот тут нам не приманивают, естественно, там в карман кусок мяса класть нельзя, тоже, безусловно. Вот. Но вот придумать какие-то такие правила, потому что, понимаешь, ну вот программу уже сопоставили, да? Как ораторов сравнили. Прошлое известно. Но мы же не знаем, какие они люди. Мы же этого знать-то не можем. Мы же с ними не знакомы, не общаемся. А собака поймет. И это будет новая категория выбора, понимаешь?
Тогда в выборах будут у нас участвовать животные.
Угу. Хорошо. 363-3659. Мы ждем от вас предложений. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день. Как вас зовут? Откуда вы нам звоните?
Андрей, Волгоград.
Волгоград. Ну, что бы вы предложили в случае равенства голосов? Как выбирать?
В Волгограде как вы поступили?
Ну, я бы предложил гусарскую рулетку.
Да что ж такое, то русскую рулетку,
фантазия. Вот представьте,
или дорогой мой, или
что это тебя выбрали вот таким вот образом. Гусарскую рулетку он сыграет. Красавец.
Ой,
Слушай, отчаянный у нас народ живет.
Знаешь, я думаю, Василий, это все происходит от несовершенства наших демократических, конечно, механизмов.
Да.
Потому что, ну, нет у нас таких прецедентов. Нету. Кандидат все время один набирает в первом туре все голоса.
Угу.
И люди, вот, понимаешь, и когда они становятся вот перед реальной проблемой.
А я думаю, это от другого.
А в Америке даже записана колода карт в Конституцию штата.
А я думаю,
что можно с помощью карт или костей выбрать. Почему?
Я думаю, это то происходит, что никто себя в этом качестве не видит. Не собирается этим заниматься, никогда в это не полезет. И вообще считает это чем-то порочным. Поэтому предлагает вот на скорость.
Шутки. Мы же не шутим здесь. Мы, у нас серьезный разговор придет.
Понимаете, ведь рано или поздно ситуация сложится. Рано или поздно на Василии, когда будет равенство голосов.
И тогда мы окажемся в глупой ситуации.
В глупой ситуации.
Потому что вот в Америке это было предусмотрено, а у нас не предусмотрено.
Ага. Что у нас с СМС-ками?
С СМС-ками, ой, с СМС-ками.
Угу. Значит, с СМС-ками, пока не дошли до нас.
С СМС-ками до нас пошел вал просто этих самых сообщений про женские и мужские вагоны.
Да, никак не соскучат люди, да. Ну, это, может быть, действительно интересно. Мы обсуждаем проблему устройства общества, понимаете, а вы вагоны.
Вагоны. Хотя это вагоны тоже устройство общества.
Ну,
Оксана
ладно.
Пашина у нас уже
Оксана Пашина
с новостями. У нас потом еще будет экономический обзор. Вот, кстати, к экономическому обзору я могу сделать одну хорошую. Мы с Львом Гульком можем это обсудить. Прекрасная история. Вот, например, кстати, немцы в скором времени смогут приобретать золото так же просто, как батончики шоколада. Согласно планам одной из компаний Германии, на территории страны будут установлены торговые автоматы с драгоценным металлом. Аж 500 точек, включая железнодорожные станции и аэропорт. Человек может просто подойти и купить золото.
А вот зачем ему надо нужно золото?
Мы можем поговорить об этом через новости, скажем.
На зубы, например. Вот человек, допустим, подрался, потерял зуб.
Тогда купить уже зубы.
Пошел на вокзал, купил себе плитку.
А продавать готовую челюсть можно тогда уже.
Они же индивидуальные, понимаешь? А то это просто материал, из него изготовить можно.
А так, знаешь, чтобы слепок заживал, и у тебя зубы. Ну ладно, хорошо, после новостей.
Разворот. Последние экономические новости.
10.45 в столице, в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Рынок российских акций открылся ростом цен. Индекс ММВБ всего за одну минуту торгов вырос почти на 1.5%. Лидерами роста стали акции Сургутнефтегаза, Лукойла, ВТБ, Норникеля и Сбербанка России. В первые минуты валютных торгов на ММВБ доллар снизился, а евро незначительно вырос. Торги по доллару начались с отметки 31 рубль 10 копеек, что на 13 копеек ниже официального курса. Первая сделка по евро прошла на уровне 43 рубля и 40 копеек, что на 12 копеек выше официального курса. Программа российских банков по реструктуризации кредитов частных лиц практически не дала результата. Ими воспользовалось крайне малое число россиян. Крупнейший кредитор Сбербанк, по данным на 1 июня, реструктурировал валютные кредиты примерно на 3 миллиарда рублей, рублевые на 360 миллиардов, что составляет всего 0.2%. Основные причины, по которым клиенты просят о реструктуризации, это потеря работы или снижение дохода, говорят в Сбербанке. Довольно печальные перспективы у заемщиков по ипотеке. В агентстве по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов считают, что не смогут расплатиться и будут выселены около 40% заемщиков по ипотеке. Причем подавляющее большинство заемщиков не соответствует условиям для реструктуризации ипотечного кредита. Французская сеть «Перекресток», второй по величине ритейлер мира, прервала переговоры о покупке российской торговой сети «Седьмой континент». Об этом пишет газета «Ведомости». О причинах такого решения ничего не сообщается. Первоначально французы собирались купить около 75% акций «Седьмого континента». Пакет акций, принадлежащий бизнесмену Занадворову, сейчас находится в залоге у Deutsche Bank. Долг бизнесмена перед банком составляет 560 миллионов долларов. Президент США Барак Обама представит свой план по пересмотру правил регулирования основных финансовых институтов в целях борьбы с финансовым кризисом. Обама призывает создать новое регуляторное агентство и расширить полномочия Федеральной резервной системы для контроля над крупными финансовыми институтами. Кроме того, план Обамы предусматривает защиту держателей кредитных карт и ипотеки. Оксана Пашина, служба информации «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Не тронь, не тронь! Реклама.
Подвезешь? Ой, да у тебя вся машина битком.
Еще бы. В Метро на бытовую технику супер предложение. Холодильники, пылесосы. Да много чего. Ух, сейчас разгружусь и еще поеду.
А можно мне с тобой?
Ну, если только на крыше.
Только в Метро. До 24 июня. Узкая стиральная машина Samsung. 7999 рублей с НДС. Блендер Аляска мощностью 220 ватт. Всего 399 рублей с НДС. Метро. Сделай жизнь проще и дешевле.
Покупки в Метро осуществляются профессиональными покупателями, держателями карты клиента.
Разворот.
Ну что, вот Лёва, кстати говоря. Да. Лев Гулько у нас снова.
Привет,
снова в эфире, да, привет, привет. Давно не виделись. Вот, да. Василий говорит, для чего бы это могло быть? Мы с ним обсуждали перед новостями. Немцы теперь смогут купить золото так же просто, как шоколадку. 500 точек по продаже золотых слиточков.
Ну, правда,
в аэропортах, в аэропортах, в, да, на железнодорожных станциях. Ну да, ну только на небольшом.
Цене шоколада.
Вот, вдруг... кстати, говорят, вот это мы же перешли к антикризисным.
Ну, мы тоже можем купить золото, пожалуйста, в магазине, который находится на Старом Арбате.
Называется Сбербанк?
Не буду называть. Какой? Не, не Сбербанк, магазин ювелирных изделий. Продаются слиточки золота разной величины. Приходи и покупай.
Ну, как хорошо-то. Интересно, а ликвидность какова потом?
Такая же.
Там у них фирменная печать.
Все там, все государственное.
То есть я могу потом прийти в Сбербанк. Абсолютно. И не возьмут с меня НДС.
Ты можешь сдать, нет.
Тогда не называй название этого магазина. Не потому надо. Что у нас сейчас с Василием 10 минут эфира.
Да.
Мы же пока тут скажем, придем, а там уже все, ни слишком ничего скажет. А, это те, которые назвали, а сами не пришли. Ну так вот, значит, появление подобных автоматов золотоносных обусловлено возросшим интересом к драгметаллу ввиду экономического кризиса, поставившего под сомнение ряд других инвестиционных направлений. Как утверждают компании, цены на золото в автоматах будут обновляться каждые несколько минут и будут всего на 30 центов выше, чем в специализированных магазинах. То есть, если очень надо, срочно золото купить.
Срочно золото нужно.
Срочно.
Я вот все пытаюсь понять, для чего оно может быть нужно. Может, нам кто-то напишет по этому поводу, пока у нас еще эфир идет.
Золото?
Плюс 7-985-970-45-45.
Напишет.
Зачем вам нужно золото?
Зачем нужно срочно золото?
Что вы куда? Зачем вам деньги? У вас же нет фантазии.
Зачем золото и деньги, я знаю. Я не понимаю, зачем срочно нужно золото.
Я вспомнил ротмистр Лемки, когда, помнишь, Шилов, ну же, ты дурак, там же граница.
Это надо.
Одному.
Они всем.
Тебя, твои, за это же золото. И расстреляют. Классика, обожаю. Так, да, ну что да. Пишет наша пресса?
Пишет наша пресса РБК Дели, в частности, про их жизнь.
Стреляют из автомата.
Про их жизнь. Про кризис их. Докатился до кредитных карт. Пишет РБК Дели.
Что, пластик кончится?
Невыплаты по карточным долгам, в смысле кредитным карточным, заставят власти Соединенных Штатов искать 70 миллиардов долларов, что вполне может...
Давно, кстати, предупреждали, что это вот из этого... Нет, это серьезно. Если пойдет вторая волна кризиса, она пойдет вот из этих.
Вот США находится в ожидании волны дефолтов по кредитным картам.
Да, там,
они,
кстати...
исключаются и самый пессимистичный прогноз, согласно которому потери в среднем по стране превысят 10%. Это довольно приличная цифра.
А 10% в Америке пока до нас докатится, это будет...
Если рост дефолтов превзойдет этот уровень, то убыток, который понесет банковская система Соединенных Штатов, по прогнозам Американской банковской ассоциации, может составить порядка 70 миллиардов долларов. Эксперты прогнозируют, что потери составят такую сумму, поскольку только в мае безработица в США поставила очередной рекорд 9,4%, а к концу декабря прогнозируется на уровне 10%.
Ну, знаете, была такая хорошая статистика, что у каждого американца в среднем 11 карточек.
Угу.
Каких-либо, ну, банковских, не вообще там скидки в магазинах или где-то, как вот у нас в некоторых.
Или там в ресторанах.
Ну да, вот. А вот кредитных карт банковских у каждого американца в среднем 11 штук.
Ну вот.
Ну вот и все у них вот теперь. Так не надо было. Вот.
Довел?
Да.
Да,
Шугандера. Вот Лев, кстати, принес то, о чем мы говорили в самом начале.
Ну, это тоже связано с
этим. Да, это все полностью связано. Зачитаю. 74-летний бывший инженер из Болтона Брайан Кэзвелл выиграл в лотерею вот Евромиль... Как, ну, я так по-рязански кажется. Евромиллион. 25 миллионов фунтов. То есть 29,5 миллионов евро по нынешним ценам. Это Sky News сообщает. Кэзвелл стал обладателем самого крупного джекпота в истории Англии, но в этой все-таки лотерее. По его словам, он узнал о результатах розыгрыша, прошедшего 12 июня от продавца газет на следующий день пришел за газетой. Вот как Лев Гульку приходит с утра за газетой,
да,
в ларек. И, допустим, Лев, и выигрываешь ты. Это, да, знаете, Лев, у нас есть два сообщения. Очень интересное.
Чего?
Билетик проверьте. Евромиллион, скупленный где-нибудь на Майорке. Там про Майорку тоже есть. Mm-hmm. Так вот, вскоре после этого, как он стал обладателем крупной суммы денег, уехал на свой загородный участок, где решил, кстати, к скорому рассказу о погоде, отдохнуть от внимания прессы и занялся пропалыванием грядок. И вот именно это занятие вернуло его к реальности. Он тоже просто слушал наши сообщения. Да. То есть не только Мишель Обама. У него, кстати, конечно, 35 килограммов она собрала салата и 6 килограмм гороха.
Знаешь, гороха?
Да, 6 кило гороха и 35 килограмм салата.
Потом, с горохом? Нет, дальше...
Только гороха собрали, потом... это сейчас с семьей Обамы очень трудно,
нет,
в одной комнате
потом...
находиться.
Она же там была со школьниками.
Им нужен отдельный вагон.
Нет, она же, да, подождите, она была со школьниками. Потом она повела их на кухню президентскую. И там они из этого сварили обед. И она съели всех этих школьников накормила горохом просто.
И потом вот в этом автобусе, потом... который мы ехали из Белого дома. Нет, вы представляете себе?
Очень быстро ехал.
Вы можете себе представить, да?
Быстро. Ой, хотя, ой, может быть, их горох... Может это быть, да. Их горох...
Вот я вот, если бы они, как Юрий Михайлович Лужков, ели очень много меда, вот тогда бы благоухало.
И потели.
Пчелы бы слетались, это автобус.
Как да? На мед.
Так, что еще пишет Лев?
Пишет газета «Аргументы недели», что пираты помогли Архангельскому порту, причем сомалийские пираты, после того, как судно с коксом для компании... Вы что?
Судно с коксом. Я вспомнил Мика Джаггера. I can get no satisfaction, я извиняюсь.
Ну, я не знаю, не знаю. Для компании Финфьорд был захвачен сомалийскими пиратами и простоял в Аденском заливе 51 день. В Норвегии решили искать другие пути доставки, в том числе... Через Россию.
Невозможно терпеть, потому что...
Через Россию, понимаете?
То есть через Россию повезли корабль.
Они нашли верный... Я не понимаю, что он...
Северный морской коридор. Короче говоря, Архангельск может мне на этом неплохо заработать, потому что Северный морской коридор
объединяет
20 регионов из 8 европейских стран.
Ой,
такая интересная вещь-то, между прочим.
Прекрасно, может, ты говоришь, какой-то магазин не нужно выдавать, да?
Конечно.
Где везут?
Судно с коксом.
Нарисуйте точный маршрут следования судна.
Аргументы недели. Дальше, не знаю, смеяться или плакать.
Это действительно аргумент недели.
Россия зальет Китай нефтью. Буквально
и подожжет.
Одна из самых лакомых для России сфер сотрудничества с Китаем — энергетическая. Уже подписано соглашение, по которому в ближайшие 20 лет в КНР должно быть поставлено 300 миллионов тонн. Это «Комсомольская правда» пишет. Российской нефти. По самым скромным оценкам, этот проект принесет России не менее 100 миллиардов долларов. Кроме того, российские специалисты будут строить в вторую очередь Тайваньской АЭС и реактор на быстрых нейронах. Договорились о сотрудничестве в газовой и угольной сферах, а также в здравоохранении. Страны будут вместе бороться с вновь возникающими инфекционными заболеваниями. В общем, мы им нефть в большом количестве, они нам доллары. Между
вчера прочим. Же они вроде хотели перейти на юани.
Нет, рубль. На юани они перейдут, поскольку они нам дали кредит в 700 миллионов долларов. Деньги китайцы дают долг с умом, кредит должен быть потрачен ни на что попало, на покупку китайского телекоммуникационного и нефтегазового оборудования. И, судя по всему, товаров из Поднебесной в дальнейшее время в России вообще станет больше, опять же, «Комсомолка» пишет. Как говорится в принятом после переговоров двух лидеров в совместном заявлении, страны намерены увеличить объемы и расширить номенклатуру взаимных поставок как за счет традиционных экспортных товаров, так и за счет высокотехнологичных. Причем не исключено, что со временем расчеты будут вестись не в долларах, а в рублях и юанях. Это со временем.
Со временем.
Пока
не
в долларах.
Исключено.
Да, пока в долларах. А что касается нефти, то ведомости пишут, что большинство новых проектов нефтедобычи нерентабельно и при цене даже 150 долларов за баррель. Об этом говорят, так сказать, эксперты. И эксперты предлагают свою концепцию налогообложения для новых месторождений, с которой удалось ознакомиться ведомостям. Между прочим.
Вот, Лев, если еще есть какая-нибудь маленькая, коротенькая, как раз.
Коротенькая, маленькая,
да, коротенькая. На 30 секунд.
В России все еще боятся кризиса. Об этом пишет газета, которая называется «Труд». Людям трудно работать, но планы на отдых они не изменили. Для россиян, которые тревожатся по поводу кризиса, доля их снизилась в мае по сравнению с февралем с 3 до 84%. На 3%, то есть до 84%. Угу. Да. Таковы данные опроса в ЦОМ.
Понятно. И вот я хочу сказать, что по поводу этого кокса, значит, если вы повезете через Россию в Норвегию, то можно быть сразу более внимательным жителем Мурманской области.
А там карта.
А также поселков Никель, Заполярный и особенно Печенги. Это как раз российско-норвежская граница. Это где-то будет там. Друзья мои, звоните нам, пишите. Мы тоже хотим приехать. И проводить кокс из России.
Да, мы еще успеем послушать рекламу,
угу.
Регионы оповестить, погоду, и тут же едем в Печенье.
Ой.
Развернитесь, пожалуйста.
Все еще будет. Реклама.
Алло?
Ты уже слышала новость?
Какую?
«Карфур» открывается.
Где?
В Филях. Багратионовский проезд, дом 5, около Парка Победы.
Наконец-то я смогу покупать все в одном магазине.
А я смогу покупать больше за те же деньги.
Точно.
Значит, в этот четверг, 18 июня, в 13:00 встречаемся в «Карфуре».
Новый гипермаркет «Карфур» в торговом центре «Филион» уже ждет вас. Багратионовский проезд, дом 5.
Пенсионный фонд России слушает.
Скажите, что такое программа государственного софинансирования пенсии?
Суть программы в том, что часть взносов в будущую пенсию делаете вы, другую часть платит государство. Если в течение года вы отложите в накопительную часть своей будущей пенсии от 2 до 12 тысяч рублей, государство удвоит эти деньги. Вы можете откладывать большую сумму на свой пенсионный счет. Программа софинансирования пенсии стартовала в начале 2009 года. Программа рассчитана на 10 лет.
Тысяча на тысячу? Это выгодно. Спасибо за консультацию.
Увеличьте свою будущую пенсию. Участвуйте в программе государственного софинансирования.
Реклама на Эхе. Правильное решение.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну, чуть-чуть поднагрелся воздух, 13,7 градуса, до 18 сегодня в столице, ветер западный пока, и будет, кстати, западный до конца дня, до 9 метров в секунду в очень отдельных местах, очень иногда. Без осадков, в данный момент облачно, так и будет без осадков, без заметных геомагнитных возмущений, в общем, обычный день. Такая пауза перед жарой новой.
Да. Именинники сегодня: Анастасия, Аполлон, Ария, Василиса, Виктор, Галина, Дорофей, Игорь, Иона, Кондратий, Константин, Леонид, Маркиан, Ника, Никандр, Павел и Федор. Ну, а из примет выделяется сегодня, я еще раз говорю, что если сегодня выпадут сорняки в первой половине дня, они больше не вырастут. Это тоже касается волос на теле, удаленных с корнем. Ну, и, наконец, сегодня Дорофей, с одной стороны. День на Дорофея ясный, теплый, зерно будет крупное. И в Константинов день на огурцах много пустоцвета, если то. Вот в этот день-то хозяйке нужно найти где-нибудь старый лапоть. Дальше внимательно записывайте. Приволочь его ногою в свой огород и забросить в огурцы, при этом приговаривая, вот как густо сей лапоть плелся, так, чтобы и огурцы мои плелись.
Ну что, друзья мои?
Ну ладно, в общем, мы с вами прощаемся.
Прощаемся, да, на некоторое, скажем так,
на время. Длительное время, потому что мы совместно с Орехом в этом эфире очень долго не появимся. Но
будем появляться по частям.
По частям, по разделу.
Нет, мы появимся, вообще нет, мы появимся. Мы планируем уже, мы же в Уимблдоне.
Мы же, да, планируем. Да.
Но так вот живьем, пока...
Это гейзер.
Это гейзер, да. А да. Forever обязательно.
Но forever. Счастливо.
Счастливо.